В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». Сегодня суббота, в эфире «Крымские истории» и я их ведущий Сергей Громенко. Я продолжаю рассказ о походе Балбычина на Крым в 1918 году. В этот раз речь пойдет о силах и планах украинских и немецких войск. Итак, 10 апреля 1918 года войска Украинской Народной Республики получили приказ освободить Крым от большевиков. Какие же силы смогло выставить молодое государство, чтобы достичь этой амбициозной цели? Командиром наивысшего ранга в той операции был Александр Натиев, возглавлявший отдельную запорожскую дивизию. Именно из нее были выделены подразделения для похода на полуостров. 10 апреля в Харькове в состав группы, получившей название «Крымской», вошли 2-й запорожский пеший полк, запорожский броневой дивизион, насчитывавший 12 бронемашин, и запорожский тяжелый артиллерийский дивизион с двумя пушками. Также к ним присоединился пеший партизанский отряд из Харькова во главе с Иваном Лубяницким. Это была хорошо законспирированная антибольшевистская организация, которая проводила успешную разведывательную и диверсионную деятельность против советских захватчиков города. Крымская операция начиналась на подъеме. Как вспоминал Борис Манкевич,
приказ о походе на Крым встретили старшины и казаки с энтузиазмом. Все части корпуса завидовали 2-му запорожскому полку и тем частям, которые были назначены в крымский поход. Если принять во внимание, что целый запорожский корпус состоял исключительно из добровольцев, потому что тогда принудительной воинской повинности не было, и 80% этих добровольцев состояли из старшин и интеллигенции, то неудивительно, что поход этот в воображении носил определенную романтическую окраску. Разве не на крымских походах гетмана Сагайдачного и кошевого Ивана Серко наша сознательная молодежь воспитывала в себе упорство и любовь к военным рядам? Крым прошел красной нитью через нашу историю последних веков. Его имя было связано и с возрождением бывшего государства, и с его упадком.
2 дня понадобилось выбранным подразделениям, чтобы из Харькова железной дорогой добраться до станции Лозовая, где их ждало пополнение. 12 апреля к крымской группе присоединились 1-й запорожский конно-гайдамацкий полк имени Кости Гордиенко, запорожский конно-горный артиллерийский дивизион с 4 пушками и запорожский инженерный курень. По оценке Никифора Авраменко, коменданта штаба Запорожской дивизии, всего крымская группа войск насчитывала более 9000 штыков и сабель. Главной ударной силой был самый многочисленный 2-й Запорожский полк, командование которым Балбачан совмещал с командованием всей группой. Такое сочетание, в общем, было запрещено, но Натиев закрывал на это глаза. В состав полка, кроме 4 пехотных куреней и уже упомянутого взвода велосипедистов, входили 1 конная и 2 пулеметные сотни, а также вспомогательные команды – разведчиков, саперов, связных, метателей бомб и военной подготовки. Не меньшее значение имел конно-гайдамацкий полк, незаменимый в рейдах по вражеским тылам. Учитывая обстоятельства времени, под командованием Всеволода Петрева находились не только конные казаки, но и пулеметчики, минеры, несколько автомобилей, в том числе 1 броневик, 12 мотоциклов и собственная система логистики. Но, как заметил Манкевич, полк всегда нуждался в присмотре высшего начальства. Было у группы и 2 собственных бронепоезда, причем один из них был создан на месте руками бойцов. Вот как об этом вспоминал Павел Шандрук, командир бронемашины.
По приказу командующего Балбачана на станции Лозовой построил импровизированный бронепоезд из стальных вагонов, перевозивших уголь. Изнутри мы укрепили их прессованной соломой. За стальными пластинами, также укрепленными позади соломой, установили 4 пулемета с 3-дюймовыми пушками и 2 резервные пушки. Наш пулемет располагался в передней части поезда. В 1 пустом вагоне разместилась моя бронемашина «Полубодька» для использования ее в случае необходимости на полях сражений. Команда бронепоезда состояла из 4 офицеров и определенного количества людей.
Всего же на бронепоезде разместились батальон пехоты, 1 артиллерийская батарея и пулеметная сотня под командованием Александра Шандрука. Командующим всей группой был назначен Петр Балбачан. Петрев стал его заместителем. Как писал Сергей Шемет,
Генерал Натиев не имел того болезненного честолюбия, которое проявляли все наши атаманы. Натиев умел оценить заслуги своих помощников и не боялся конкуренции тех, кто своими заслугами поднимался выше общего уровня. Поэтому он не побоялся выдвинуть вперед Болбочана и назначить его командующим 1-й дивизией Запорожского корпуса. Не побоялся дать Болбочану и его дивизии выполнить отдельное задание – освобождение Крыма от большевиков. Хотя это поручение, очевидно, давало тому возможность подняться в глазах правительства и общества еще выше.
Сам же Натиев продолжал заниматься обороной украинских границ на Донбассе и присоединился к крымской группе уже на полуострове. 13 апреля Болбочан оставил Лозовую, железной дорогой добрался до Павлограда, откуда отправился на станцию Синельниково, которую и захватил 14 апреля. В том бою временно присоединился Павлоградский гусарский полк, потом вернувшись для гарнизонной службы в свой город. 16 апреля крымская группа после небольшого боя заняла город Александровск, ныне Запорожье, где на следующий день состоялась торжественная встреча с полком украинских сечевых стрельцов. Здесь Болбочану пришлось изменить свой план похода на Крым. Как писал Манкевич,
сначала был у него следующий план наступления – выгрузить всю крымскую группу, в Александровске посадить на берлины, спуститься вниз по Днепру в Береслав, занять его и оттуда походом через Черную долину, Чаплинку, наступать на Перекоп, который, по сведениям, был слабее укреплен, чем Сиваш. Взяв Перекоп, продвигаться на Симферополь и позиции на Перекопе и Сиваша. Но уже в Александровске Болбочану пришлось отказаться от этого плана, поскольку большевики еще раньше забрали весь речной флот, и его можно было дождаться лишь через 3-4 дня. И Болбочан решил идти по линии наибольшего сопротивления, то есть на Сиваш.
Ситуативными союзниками украинцев в походе на Крым были немцы. В конце марта, начале апреля австрийские и немецкие подразделения разгромили большевиков на всем южном правобережье Днепра, захватив Николаев, Херсон и Екатеринослав, ныне Днепр. Именно в Екатеринославе в первой декаде апреля состоялась встреча немецкого командования и украинских представителей с делегацией крымских татар. Та заявила о готовности приобщиться к украинскому государству, если им обеспечат национально-культурные права. Очевидно, именно этой встрече Людендорф позже оправдывал приказ о вторжении в Крым. Можно осторожно предположить, что тогда же была достигнута договоренность о начале крымско-татарского восстания, как только немецкие части возьмут Перекоп. Для захвата полуострова главнокомандующий немецкими войсками в Украине генерал-фельдмаршал Эйхгорн выделил 52-й армейский корпус в составе двух дивизий – 217-й пехотной и 15-й ландвера, во главе которого стал генерал Роберт Кош. К корпусу Коша присоединилась баварская кавалерийская дивизия, освобождавшая от большевиков юг Украины, переброшенная из Румынии 212-я пехотная дивизия, а также ряд более мелких подразделений. Имели немцы также тяжелую артиллерию и авиацию. Учитывая, что не все части были вовремя передислоцированы в Таврию, перед началом операции под командованием Коша сосредоточилось примерно 30 тысяч солдат. Часть немецких сил форсировала Днепр в районе Олешек и двинулась через Чаплынку на Перекоп. Другая переместилась из Екатеринослава в Александровск и собиралась наступать на Мелитополь. Немецкие колонисты в степях помогали военным свежей информацией, солдаты, в свою очередь, обучали отряды самообороны колоний и делились с ними оружием. Так между украинскими и немецкими войсками началось своеобразное соревнование. Кто же первым вступит в Крым?